Это она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в Москве. Доброе утро всем, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков. Я забыла, как тебя зовут. Я привыкла, что есть еще Гера.
Обалдела совсем. Забыла она меня. А среда, 16 октября. Ну, если честно, Марина, я с тобой согласен. Я тоже не могу ничего вспомнить. Вот знаешь, сонливость какая-то нереальная.
Нет, я не говорила, что не могу ничего вспомнить. Просто когда привыкаешь к определенной последовательности,
понятно,
потом сложно как-то переключиться.
А у меня прям сонливость нереальная. Я прям вот сейчас бы прилег вот тут вот и...
Ты расскажи это тем, кто к 8-9 утра приезжает на работу. И работают.
Неважно, кто ко скольки 6, приезжает. 5. Главное, во сколько ложится человек. Вот я попозже, кто-то пораньше. Это не имеет значения. Имеет значение еще и какой организм. Друзья, но все равно давайте бодриться в эту среду. Сегодня потепление. Вот сейчас за окном плюс уже 4 градуса. Как-то ни странно. Кстати, там вот достаточно комфортно.
Это правда.
Что нас ждет в течение 3 ближайших часов? Программа «Мы вас услышали». Мы поговорим на такие темы, что, например, Кабинет министров утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредита с 1 марта. Вот ты сама себе запретила выдавать кредит? Приходишь
в банк...
Да у
меня вроде голова на плечах.
И говоришь, я не про тебя, я гипотетически. Здравствуйте, а можно я возьму кредит? Говорят, а почему? Мне говорят, нет, мы вам не дадим. А я говорю, а почему? А вы сами себе запретили. Так, тепло вернется в Москву. Ну и еще...
Выходные обещают быть солнечными.
Да, солнечные и до плюс аж 12 градусов. Угу. Вообще непонятно. Я вчера убрал все куртки, плащи, все повесил в шкафчик. Надел чехольчики. Ну, опять доставать... Ну, понятно. Так, еще сегодня день шефа, день босса. У нас в эфире будет Роман Бабаян. Поговорим с ним, насколько тяжело быть шефом. Так что слушайте, друзья, в 1.45. В 12.05. Вот ты знаешь, что существует весенняя аллергия, летняя аллергия,
ну, конечно,
аллергия на холод. А вот существует ли осенняя аллергия? Сегодня в день аллергика, поговорим как раз об осенней аллергии.
В 12.30 к нам придет кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Мы обсудим киноновинки. А в 13.00 поговорим о устройстве, благоустройстве среды для животных в Москве. Поехали. Спасибо. Спасибо. Приятно, что вы. Ну, не стоило, ну ладно. Да ладно, ну что же вы.
Да что это? Натыкали кнопок тут. Поставьте мне нормальные кнопки. Ну куда первая, вторая делись?
Так, праздники. 16 октября у нас на дворе. Сегодня Всемирный день хлеба. Если вы любите хлеб, сегодня прекрасный повод, чтобы его купить, попробовать, съесть.
Испечь.
Ну или испечь, если у вас есть хлебопечь.
Это например. Один из самых популярных продуктов в мире.
Хлеб всему голова.
Это первое. Второе, благодаря хлебу люди выживали в различные времена. Благодаря хлебу люди оставались здоровыми. Вот смотри, ты сказал, хлеб всему голова. Без соли, без хлеба половина обеда.
Угу.
Без хлеба и медом сыт не будешь. И многие другие поговорки.
История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет тому назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях.
Первый дрожжевой хлеб научились делать аж в Египте. Уже тогда хлеб считался кормильцем и ассоциировался с солнцем. символом и даже обозначался с ним, ну, в ранней письменности одним символом, кругом с точкой в центре.
Причем в старину хлеб употребляли в основном люди из высшего сословия, это белый хлеб, а черный и серый хлеб считался едой бедноты.
И лишь в 20 веке, узнав о пользе и питательности ржаного и зернового хлеба, он стал пользоваться большой популярностью. Ну и так далее. Большая история, и можете зайти почитать. Сегодняшний праздник, Всемирный день хлеба, с ним и поздравляю. И ты знаешь, у меня мама вот с детства по какой-то причине научила, что вот можно... там не доесть немного каши, да, не доесть немного супа, но хлеб надо доесть вот до конца, если ты взял кусочек.
Пока суп не доешь, хлебом из-за стола не выйдешь.
Да, да, именно так. Скажи мне, пожалуйста, с точки зрения питания, диетологии...
Зря ты меня про это спросила, нет, это же надолго. Мне,
ну, на самом деле, черный менее вреден, чем белый?
Вообще нет такого понятия, вообще что какой-то хлеб более или менее вредный. Нужно читать состав продукта и смотреть, чтобы на первом месте не было муки высшего сорта, это в белом хлебе чаще всего она содержится, и сахара, ржаной солод, патока, вот этого всего по минимуму, чтобы было в составе. Есть такие сорта хлеба, в которых это вообще всего не содержится, там на упаковке написано без сахара, например. В дрожжах нет ничего абсолютно страшного, мука это тоже не так страшно, даже если это мука высшего сорта, старайтесь покупать какой-то микс, чтобы помимо муки высшего сорта была еще какая-нибудь мука из других сортов. Это будет более полезно. Ну и понятно, что должно быть разнообразие. Ешьте разный хлеб. Не нужно есть один черный или один белый. Серый можно есть. Какой хотите. Хоть в крапинку. Главное, чтобы вам было вкусно.
Я сейчас полюбил хлеб. Знаете, такие хлебцы продаются. Они еще, причем, разрезаны уже по центру и сверху посыпаны кунжутными семечками. Угу. Мне прям вот настолько это вкусно, настолько нравится. Я сегодня вот все бутерброды с утра сделал. Так что, друзья, праздником вас, Всемирным днем хлеба.
И смотрите, чтобы хлеб долго не хранился. Чем меньше он хранится, тем он натуральнее по своему составу.
А скажи мне, ты где хранишь?
В холодильнике.
Я тоже. А многие, у многих, у вас, друзья, стоят дома эти, не хлеборезки, а как они называются?
А? Хлебница.
Хлебница, хлебница, забыл слово. Хлебница.
Хлебоаптечка, хлеборезка, хлебница.
Хлебница. Хлебницы есть ли у вас дома такие? Я помню, вот так открывалась. Помнишь, крышка?
Да, 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 да. Там лежало все, кроме хлеба, мне кажется.
Кстати, да.
Такие, мне кажется, хлебницы нужны на большую семью, когда вы, правда, едите много хлеба.
Несколько.
И долго его там не хранить. Просто какое-то место определяете для хранения хлеба. А так в холодильнике он прекрасно себя чувствует, не покрывается плесенью, не черствеет. Если захотите его как-то освежить, просто достаете кусочек, подсушиваете на горячей сухой сковородке, и все.
Или в печке можно, да, тоже
это долго.
Подсушить.
Конечно, у некоторых есть тостер.
Да, тостер. А еще, кстати, удобно и полезно хлеб хранить не в целлофановом пакете, а в холщовом мешке, тканном. Он тоже дышит и хорошо сохраняется. Марина, полезен ли хлеб с отрубями?
Конечно, полезен. Но читайте состав, потому что помимо отрубей там могут быть всякие вкрапления типа сахара и
инородные
муки. Да, ну, то, что не очень хорошо. Сахара меньше старайтесь есть. Ну, правда, есть сорта хлеба без сахара. Вот лучше такой выбирать.
Когда хлеб дорожает, смерть дешевеет, написал Джалиль. Интересно, правда? Вот, я считаю преступлением, что хлеб сейчас продается практически весь в полиэтиленовых пакетах. Но финист, это из-за гигиенических соображений лежать на прилавке просто открытому хлебу.
Ну, вы же можете купить его в какой-то пекарне. Понятно, что он там будет стоить гораздо дороже, и он быстрее зачерствеет, потому что в нем нет разрыхлителей, да, все, что позволяет дольше храниться, там, консервантов каких-то хлебу. Но, да, он будет не в полиэтиленовом пакете, но его нужно есть буквально в первый день, максимум во второй. Не всегда это получается сделать.
А вот ты говорил, Лунёв хранит хлеб в наволочке.
Как холщовый пакет, только наволочка. Да, под подушкой.
Под подушкой, да. Прям? Ой, какая прелесть. Mm-hmm. Марина, какой хлеб лучше, печеный или заварной?
Я не знаю, что такое печеный хлеб, заварной, почему нет?
А печеный, это, наверное, в печи, в этой хлебопечке сделанный.
Ну, если вы сами его делаете и можете контролировать пропорции, то, конечно, лучше печеный. Если покупаете, то можно заварной, но можно и самим сделать заварной, если вот там как-то заморачиваться.
Я не понимаю, что такое заварной.
Ну, как заварное тесто.
А, это по тесту.
Да.
В.
Макс и Марина, они вас услышали. Они вас услышали.
Бодримся, бодримся. Оу, е.
Ты сейчас договоришься, будешь зарядку делать?
А?
Сейчас договоришься, будешь зарядку делать.
Ну, ты же с ногой меня не заставишь прыгать.
Ну, верхней частью можно делать зарядку.
Да, с удовольствием. В пятницу ты будешь тогда делать для ума.
Зачем мне его? Нет, Макс, мне же так прекрасно живется.
Да, а Марина, вы, оказывается, крутой хлебовед. Да, Марина не только хлебовед. Она вообще продуктовед крутой. Она может вам о любом продукте рассказать.
Чесать столько, да?
Да, и начешет так, что побежите есть.
Это правда. Это еще вы не видели, как я ем.
Я видел, кстати, Марина...
Сразу есть хочется.
Вы знаете, у меня люди делятся на три категории. Красиво едят, едят... Красиво в смысле аристократично едят. Второе, едят нормально.
Из своего лотка, принесенного
из дома. Да неважно, из тарелки, из лотка. Я же видел, как ты из тарелки в ресторанах ешь. И третье, это едят с открытым ртом, разговаривают, чмокают. Ну, некрасиво, короче. Вот Марина в первое, даже гран-при бы взяла. Ест аристократично и красиво.
Ну, а, что ты хочешь?
Вот так вот ротик, вот так вот гусиной попкой. Вот так вот.
Господи, а где же ты это увидел? Никогда такого не было, друзья, не верьте ему.
Так,
что-то Максиму от меня, видимо, надо.
Мне?
Да.
Теплоту, любовь, заботу, все.
Всемирный день хлеба. У меня очередь.
Понятно. Далее, вдогонку, Всемирный день продовольствия.
Не спрашивай меня про это, потому что иначе у нас программа сегодня никогда не закончится.
Также сегодня день аллерголога, день нетворкинга, это день расширения деловых связей.
А ты сказал про анестезиолога?
Нет.
Реаниматолога. Сегодня Всемирный день анестезиолога, реаниматолога.
Да ты что?
Да,
ой, поздравляем
вас,
конечно.
Очень важная, нужная,
да,
серьезная
вот день
профессия.
Анестезии, конечно. Да. Вот,
обычно
сегодня...
люди, которые в этой профессии работают, они с очень хорошим чувством
они
юмора.
Они очень богатые.
Это правда, потому что обычно благодарят врачей и их.
На операция бесплатная, но нужно будет заплатить за анестезию.
Да,
а
да,
сколько?
Да.
Ой, да не волнуйтесь, 500 тысяч. Сколько?
Почему ну, столько?
Не знаю, вот именно. Так,
сейчас мы расскажем о тех знаменательных событиях, которые
кто
сегодня,
родился?
Да, произошли.
Шарлотта Бронте.
Бронте,
да?
Я даже Бронте. Тебе показала, как ставить ударение, но нас
точно.
Это не смущало.
А почему всегда ее Бронте называют?
Ну, люди по-разному, Макс, говорят, это не значит, что это
правильно. Это автор Джейн Эйр, кто не помнит.
Да.
Вообще ужасный сериал, если честно, я помню.
Фильм хороший.
И фильм, не знаю, мне ее так жалко.
Но...
Мне ее весь фильм жалко. Вот мне хочется ее обнять, приласкать почему-то. Вот какая-то
но
она...
Ну, фильм серьезный, очень грустный, ну... да. Началась Крымская война, в этот день в 1853 году.
А в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники были. А в 1962 году, ты не поверишь, впервые прозвучала радиостанция «Юность». Помнишь?
Нет.
Были три кнопки, это радиоприемники были, там три кнопки.
Радиоточка.
Радиоточка, и там был...
Радио «Россия»,
«Россия», «Маяк», «Маяк» и «Юность».
Да.
И они звучали.
Но... Я помню, как там часы отсчитывали время,
Да. Ну, а в 1964 году в Китае прошло первое испытание атомной бомбы.
Кто родился в этот день? В этот день родился Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург и писатель.
Ты знаешь, я с удивлением вчера обнаружил, что он ирландский, что он не конкретно английский, а ирландский.
Угу.
Вот вообще нигде не прослеживается. Далее, Иван Дыховичный, актер, режиссер, сценарист был рожден.
Дмитрий Хворостовский, российский и британский оперный певец, бретон.
Да, ну и Илья Лагутенко, певец, лидер группы «Мумий Тролль». Ну и Дни памяти сегодня, кстати, Евгений Хафтан, это группа «Браво». Дни памяти, значит...
Да, особенно после Дней памяти очень хорошо было вспомнить про Евгения.
Нет, был рожден, я не успел прочитать.
День памяти все-таки сегодня у Владимира Магнитского.
Да, это ученый, геофизик, академик. Uh-huh. А также сегодня Сергей Соловьев, русский историк, академик, был, день памяти.
Григорий Потемкин, да. Сегодня день памяти, русский государственный военный деятель, дипломат.
И французская королева Мария Антуанетта.
Она Поехали. Умерла в 1793 году. Народный календарь сегодня, да. Денис Позимний. В этот день отмечается память святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в первом веке. Согласно преданию, Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом своего города. На Руси говорили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки. Это злые духи из ЦАУ, которые вызывают болезни. В это время они шатаются по белому свету, мучаются сами и мучают людей. Согласна. Русские люди верили, что осенняя лихорадка может проникнуть в человека множеством способов. Забраться под одежду, залететь соринкой в глаз и не только. Отличным средством от них считали осиновую кору, которую полагалось всегда носить с собой. В избе обыкновенно держали осиновое полено.
Да,
его... Да, у меня... Нет, Макс.
Под столом.
Если сводила ноги, то клали их на полено. Если болела голова, то ложились на полено головой. Мне кажется, всем нужно такое осиновое полено. Я знаю, чем я сегодня займусь после работы.
Добывать полено осиновое.
Вчера я добывала карточки тройка с Манулом Тимофеем.
Ой, сегодня... кстати, спасибо тебе большое.
Пожалуйста, сегодня я поеду добывать осиновое полено нам в редакцию. На Дениса нужно было спасаться не только от лихорадки, но и от сглаза.
Денис, лихого глаза берегись, говорили люди.
Против сглаза, порчи любого другого сглаза использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу. Да и обычного человека, мне кажется, пугает. На Дениса было принято произносить заговоры от сглаза, также старались избегать людей с дурным глазом. Такую способность приписывали обычно кореглазым и черноглазым, именинным.
Да у тебя ж ты тоже кореглазая.
Вот, представляете, друзья, столько лет мы работаем, и Максим до сих пор не запомнил, что у меня голубые глаза. Именины. Именины у Дениса, у Ивана, у Марфы, у Павла и Петра. Поздравляем.
Правда, я посмотрел голубые.
Кнопочка.
Макс и Марина, они вас услышали.
Почему мне показалось, что Калин?
Я не знаю. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495.
Нас можно не только слышать, но и видеть. Мы вещаем в Телеграм-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Заходите, смотрите, пишите. Ну, а мы переходим к новостям, которые произошли за эти сутки.
Марина, не приносите в редакцию осиновое полено. Осина – это дерево-вампир. Пишет нам 36-й.
Хорошо, Марина вас послушалась.
Не пойду в лес.
Дядь Лёш пишет, муж сестры реаниматолог-анестезиолог и совсем не богат.
Угу.
Ну, как-то вот не знаю, мне все знакомые, они все реаниматологи, они все как-то не бедные, по крайней мере.
Валерий пишет, хлебопечка, это очень хорошо, но будьте готовы к тому, что через год у вас как минимум будет 10 сортов муки дома и бешеное количество рецептов хлеба.
И плюс, мне кажется, 10 килограммов еще.
Смотря сколько есть.
Но все равно, когда ты готовишь, даже если ты сам не будешь есть, ты пробуешь.
Я покупаю,
по кусочку.
Я покупаю хлеб в мануфактуре, пишет Катя. Представители были у вас в гостях. У них же нереальные десерты.
Да, Катя, спасибо, что помните. Господа, расскажите нам, пожалуйста, где едите ли вы хлеб, сегодня Всемирный день хлеба? Покупаете вы его где? В магазине, в каких-то пекарнях? Где вы храните? В холодильнике, в холщовом мешке? Может, у вас специально есть хлеба... Как она называется опять?
Хранилище.
Хлебохранилище, да. Хлебница. Да что ж такое? Вот вылетает, запишу. Хлебница. Пишите, звоните, все работает.
Валенки. Подорожает до 10 тысяч рублей за пару к Новому году.
Только аккуратнее, читай текст, он очень странный.
Я уже заметила, да. Исконно русские подкрадули, стали востребованнее на 40%. Ярославские умельцы предлагают самые доступные тяги, в среднем за 1500 рублей. Можно их приобрести.
Если год назад, значит, составляли мощность предприятия, делали 30%, то сейчас почти на 100% работает.
И фабрика не успевает обеспечить сапожками всех желающих.
Прийти и купить никак не получится, только по предоплате.
Ну, в общем, примерно 5 дней делают валенки, да. И стоят они в 2 раза дороже, в среднем 3000 рублей.
А вот, например, в Брянской области можно заказать себе валенки за 7000 рублей. Это получается на сколько? Дороже.
Куча предзаказов, огромные продажи. И к Новому году некоторые предприятия будут вынуждены поднять свой ценник. И в среднем на 30-40% вырастет стоимость этого вида обуви.
Этой продукции.
Интересно, почему?
У меня есть валенки. Помнишь, я в прошлом году покупал валенные ботинки?
Но это же не на каждый день. Да, это конечно. В деревне, вот что-то такое, когда очень холодно.
И в Москве ходить в них, в валенках
просто негде. Ну, если ты идешь куда-то в парк гулять, и долго ты в них гулять не будешь, потому что они не самая удобная обувь. Не ортопедически удобная, скажем так.
Ну да, это правда совершенно. И ну, сейчас ты понимаешь, из вот этой материала для валенок делают другую обувь. Ботинки, какие-то сапожки. Вот. Но в них тоже неудобно ходить, потому что малейшее мокрое что-то попадает туда. И вот я думал, ну ничего страшного, валенки промокли, и нога сухая остается.
Я помню, в детстве неправда. Не любила валенки. И считала, что это страшно не модная обувь, но лет 7 мне, наверное, было. И, в общем, когда родители пытались с вами договориться, сказать, что мне нужны валенки, и сейчас мы пойдем в магазин и купим там что-то новое, какие-то другие сапожки. Я помню, я строила такую истерику, потому что меня привели в магазин, а там знаешь, какая обувь была? Вот раньше это модно было. Такие сапожки, а впереди такая молния.
Молодость.
Такая прощай молодость. Не бывшая, да, прощай молодость. Я подумала, лучше валенки, чем такое.
Да-да-да. Ну, ты тогда уже была такая, да.
Лук, чеснок, хорош от сглаза, убежит в страхе зараза, пишет Сурита. Обожаю волочные тапочки, это топ, пишет Александр. Но если тапочки, то да, да, да.
Я хотел сказать, ты всегда была модная. Моя мама печет невероятно вкусный бездрожжевой хлеб на закваске, много разных сортов, и сегодня мне достанется от нее булочка ржаного ароматного хлеба.
Здорово.
Бездрожжевой, это лучше, чем дрожжевой?
Я же тебе уже говорила.
А, да, ты говорила. Значит, обожаю обычный белый хлеб с районного завода, когда берешь его свежим, хрустящим,
да, горячим, колбаской. Можно просто съесть сразу, мне кажется, весь батон, Александр. Это очень опасно, да, но так вкусно.
Ты знаешь, я ем хлеб, вот, например, если есть в блюде картофель или что-то мучное, я хлеб не ем.
Душа вот. Мера. Как раз 4 дня назад исключил полностью мучной из рациона на неопределенный срок, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, в чем причина?
А Николай сообщает, я хлеб покупаю не для того, чтобы хранить, я его ем, а люблю я хлеб зерновой, с семечками, ржаной и всем советую.
С семечками это, правда, всегда все очень вкусно.
Игорь пишет, Беляев, иногда в пекарнях, в основном в супермаркетах, хлебопечка есть, хватило настроя на месяц, храним в холодильнике.
А почему, надоело вам готовить хлеб? Это как-то,
наверное,
трудозатратно?
Да, убирать.
Очень, да.
Это знаешь, как история с фрукта, господи, соки давить. Соковыжималка. Да что сегодня со мной?
Не знаю, что-то странное.
Я забываю слова. Соковыжималка. Ее неделю попользуешь, а потом просто, когда ты каждый раз себе нужно это мыть, чтобы не закислилось там, не пропадало, то ты просто убираешь ее и все. Думаешь, ладно, потом.
У нас сейчас новости, она говорит Москва, да. Затем мы вернемся и продолжим.
Мы вас услышали.
11:36 в Москве. Добрый день всем. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Сегодня среда, 16 октября. Мы продолжаем. 0:36 пишет. Ладно, все, хорошо с вами. Ну, пойду работать.
Держитесь.
Хорошего дня всем, друзья. Хорошей всем среды. Игорь Владимирович пишет. Я с детства приучен к бережному отношению к хлебу. Родился и вырос в хлеборобных целинных местах. У нас с детства приучали, что хлеб выбрасывать нельзя. В знак уважения к тяжелому труду хлебороба. Ну и так далее. Что он бывал на сборе пшеницы на уборке. У нас со всех предприятий сотрудников и студентов с учебных заведений отправляли на уборку. Пшеница простирается до горизонта. И когда она колышется, то впечатление, что на море находишься. Волны кругом. Красиво, красиво. Mm-hmm. Сегодня день хлеба, поэтому мы про хлеб и говорим. Но можем перейти и к другим, вопросам. К другим темам. Да?
Можем, конечно.
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредита с 1 марта.
Это что-то серьезное.
Да, подать такое заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ. Самозапрет при желании снимается. Вводить и отменять его гражданин сможет неограниченное число раз. Все сведения будут отображаться в кредитной истории, отмечает пресс-служба. Значит, устанавливаемые гражданами самозапреты не будут распространяться на ипотеку, автокредит кредиты, а также на образовательные займы, предоставленные в рамках господдержки.
Ну, замечательно.
Мне кажется, это полезно, да, меньше мошенничества будет, да. И меньше число людей пострадавших, потому что
чтобы
мошенники...
кто-то за вас не взял кредит,
да,
например.
Мошенники сейчас опять активизировались. Друзья, если вы, ну, как бы... дорожите своими сбережениями, дорожите своими деньгами, поставьте, сделайте самозапрет. Правда, это полезно, потом придете, снимите, если нужно.
Синоптик предрек существенное улучшение погоды в Москве с пятницы. Вот сейчас она соответствует, конечно, осенней климатической норме, но хотелось бы потеплее. После четверга осадков не ожидается и будет солнечно. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Угу. Ну, в общем, с пятницы, когда в московский регион выйдет антициклон, погода начнет улучшаться. Можно сделать вывод, что четверг – это последний день с осадками, и в основном осадки будут в виде небольшого дождя. А с пятницы погода существенно улучшится, появится солнце, и максимальная температура воздуха в субботу и воскресенье будет расти до 7-12 градусов, а это уже выше климатической нормы.
Одним словом, еще бабье лето поиграет в наших просторах, друзья. Так что не убирайте далеко легкие курточки и плащи. Смотри, что приключилось, случилось с котом и гражданином России, русским в Германии.
Так.
Значит, гражданин России, ну, уже и гражданин Германии, получается, получил письменную жалобу на своего кота. Все это дело происходило как раз в Германии.
Его соседи пожаловались, что питомец русского ввязался в драку с их котом. В письме, они потребовали повлиять на пушистого.
Мужчина в том же письме ответил, что проведет беседу с котом. Ты со своим котом беседу проводишь?
Слушай, но он у меня хорошо, кстати, воспитан, и когда он контактировал с другим котом, он старался с ним, конечно, не воевать. Ну, там были какие-то игры такие вот кошачьи, да, но он просто так смотрел на него, знаешь, таким недоверием, типа, кто это вообще такой пришел? Такой, знаешь, как бы все на морде написано, типа, я тебе не рад. Ну, в смысле, ты пришел сюда?
Что-то приперся.
Да, но чтобы, конечно, на него кто-то написал жалобу, я могу на него написать жалобу, у меня там целый список из того, что он вытворяет. Понимаешь, я же этого не буду делать.
А кому?
Кому? Не знаю, кому, не знаю, кому. Куда-нибудь в Министерство кошачьих дел, понимаешь, где разберутся вот с поведением такого кота. Это же, понимаешь, это всегда какая-то лотерея. Вот ты берешь кота, он маленький, он хорошенький.
А оказывается, берешь из чади ада.
А берешь просто, а тут под личиной вот этой вот... Вот эта вот котенка скрывается вот это вот. Жрущая, орущая,
кусающая и
царапающая. И так далее. Так же и с собаками, конечно.
Так же и с собаками.
Ходит хвостиком, виляет, виляет. Потом вырастает
грызущая,
вот это вот.
Значит, стены, грызущая
отрывающая
мебель,
плинтус.
Плинтус,
разрывающая обивку мебели, двери, все что угодно.
Кстати, друзья,
собачка.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Молодой шпинат» и будете в курсе событий животного, интересного мира Москвы, России, ну и вообще
шпинат. Шпинат — мой кот, он ведет телеграм-канал, да. «Молодой шпинат», просто подписывайтесь.
Вот эта новость, Марин, меня просто потрясла. Слава богу, ты этого не делаешь, меня прямо поразило. Но... врач указал на риски, в кавычках, миграции некачественных филлеров.
После коррекции губ.
Да.
Ну, еще мне, конечно, губы откорректировать нужно.
Представляешь, просыпаешься ты утром, а у тебя губы на лбу.
Губа ушла на лоб или в шею.
В шею. Это вообще кошмар.
Ну, в общем, смотри, об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила дерматолог Татьяна Егорова. Могут сохраниться длительные папулы. Могут возникнуть воспаления в местах введения, могут возникнуть
отсроченные, да, воспаления спустя
год, два, три. Но это если там действительно гиалуроновая кислота, потому что там же все вообще может быть все что угодно. Поэтому, друзья, нужно ходить к проверенным косметологам, которые закупают материал в проверенных местах, а не непонятно где, чтобы потом не было каких-то эффектов непонятных.
Вот Татьяна Егорова, вот эта фраза, потому что это вещество, которое не разлагается, и оно может мигрировать по всему организму. Мигрировать под кожу, в шею, куда угодно. Нет, я когда прочитал, я представил, рассыпаешь, губ нет, а на лбу рот.
Ну, не так это, конечно, происходит. Так,
да. Но все равно это ужасно. Или одна губа куда-нибудь на шею уплыла. Но это отвратительно, конечно. Да, Марина правильно сказала, следите и ходите только по своим проверенным врачам. Так, Марина.
Максим.
Надо что-то делать с этим. Почему мы упускаем? Мы начали больше мусорить. В прошедшем году в среднем один гражданин России, значит, создавал 322 килограмма мусора.
Это почти на 10 килограмм больше, чем раньше.
А мне кажется, я больше.
Больше всего мусорят, но не в ЦАУ, Макс, не на Сущевке. В Магаданской области.
Какая Сущевка?
В среднем 646 килограмм на человека. А меньше всего в Бурятии, там 127. Москва заняла, кстати, 12 место.
410 на человека. Ну, я не обращаюсь к нашим слушателям, потому что мы эту тему уже не раз обсуждали,
да.
Но вот я замечаю, у меня стоит во дворе, у тебя стоят контейнеры для сбора, значит, еды.
Стоят-то они стоят,
да.
Но и они никто, все превращаются, вот все именно. Мы знаем, во что они превращаются.
Они превращаются в одно и то же.
В одну большую кучу мусора. Да.
Пакеты и туда пихают, и сюда пихают, и даже стоит контейнер для батареек и всяких аккумуляторов. Даже у меня есть стоит какой-то контейнер, насколько я понимаю, он для лампочек. Если честно, я не знаю. На нем не написано, но я пару раз видел, как люди туда лампочки складывали. Вот. Но все равно везде запихивают одно и то же. Вот этот пакет принесли. Сейчас же с ведрами никто не ходит, с пакетами.
С пакетами,
и
да.
И пакет туда, бац.
Ну, обычно, знаешь, берут, либо покупают набор мусорных пакетов, либо пакеты из доставки просто берут. И все. И используют их, например, как пакеты для мусора.
Я покупаю пакеты, они пахнут клубникой.
Боже мой, я даже боюсь представить, чем пахнет туалетная бумага, которую ты покупаешь.
Нет, туалетная ничем.
Зачем тебе мусорный пакет с ароматом клубники?
Я не знаю, чтобы... я не специально, я просто купил, они 60-литровые, очень хорошие, качественные, и такого материала, который не просвечивается.
Это важно,
мне, да,
чтобы соседи не подглядывали.
Да, конечно, что я несу, что я выбросил, потому что когда только, если что-то я выкидываю, типа там брюки, какие-то обувь или что-то еще.
Сразу по рации в доме.
Моментально.
Передается информация, да, что Челноков уносит свои вещи. Ребят, налетай. Сейчас вот он идет к помойке, там поставит пакетик, давайте.
Вылетай, мы все бомжи потом ходят в моих куртках, пиджаках и джинсах. Так, сортировать пакеты по мусору надо дома.
Понятно, у многих стоят контейнеры отдельные для разного вида мусора, но не все все-таки соблюдают.
Шеф-командор, у меня туалетной бумаги Том Форд нету. Ой, Катан, вы знаете, я однажды выкидывал шубу норковую.
Ну, ты видишь как, жаль, что ты ее выкинул. Зачем же ты ее выкинул?
Потому что я ее съела, всю съела моль.
Не подавилась?
Не знаю, понятно. Наверное, сдохла после этого, но просто было жалко. Поднесли, значит, в мастерскую, восстановить можно? Нет, нельзя уже все выкидывать. Я говорю, ну, заберите, может, вам понадобится на кусочки какие-то. Он говорит, вон, посмотрите, у меня таких шуб целая гора.
Ну, с Павлом Галкиным я согласна, что Марине нужно купить шубу.
Да уже достали вы. А зато мусорке будет приятно, будет благоухать. Да там такой легкий запах клубники, когда достаешь, и в ведерочке так легонько пахнет. Вот. Так. Ну, понятно, тут про губы. Ладно, еще давай прочитаем. Джаред Лето и его группа «30 секунд до Марса» могут прилететь в Москву за 1 миллион долларов.
Как мне очень нравится, как ты читаешь название группы. Это, в этом есть что-то такое, знаешь, из песни года.
Ну, давай.
На сцене 30 секунд до Марса.
30 seconds или 1, 2, 3. 30 seconds, да? Kanye West, кстати, предлагали в 8 раз больше. Раньше на концерте в Белграде Джаред
Ранее,
Лето...
Ранее, да, он поприветствовал российских фанатов и заявил, что скучает по выступлениям в России. Кроме, в общем, что еще? Также... Что нужно? Организовать
концерт,
погулять, да, хочет погулять. Да,
перед
сказал,
концертом за одни сутки
раньше прилетает. Что еще приедет в Россию, естественно, на Украине это вызвало...
Переполох, да. И вообще недовольство.
Да.
И вообще он любит общаться с русскими, с местными, с москвичами. Но меня это радует. Не все вот так вот.
На сцене, пишет Александр, Виа полминутки до Марса. Именно так, да, Александр.
Да, Виа 30 секунд до Марса, город Куйбышев. Ладно, идем дальше.
Ну что?
Про Оскара Уайльда, вот это вот что.
А есть примета, если девушке поцеловать памятник писателя на кладбище в Париже, то она в будущем будет любима и счастлива. Правда, памятник сейчас уже огорожен стеклом, но девушки бросают в памятник фантики с помадой.
Ну, прекрасная традиция.
980... Покупай мне билет, Максим.
Так, шубу, еще и билет в Париж.
Ну, шубу, мы уже поняли, что не дождемся.
Ты не треснешь, кошечка моя?
Нет, я не тресну.
Спасибо. Я скоро разорюсь, такой это ведущий.
А что ты разоришься? Ты же шубу мне не купил.
Зато пастилы я тебе уже килограммов 10.
Да у меня ее выкрали, всю эту пастилу.
Да так не давай никому, у тебя пол редакции в твоем столе роется.
Ну, что делать?
То пастилу, то конфеты ищет. Так, тихо, сегодня день шефа.
Ты раскомандовался,
он что,
смотрю.
На связи уже? А мы орем тут. Ну, Роман ты... Георгиевич.
Добрый день. Можно продолжать орать.
С праздником. Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», а также телеведущий с нами на связи. Роман Георгиевич, ну с праздником вас. День шефа, день босса.
Ну, потрясающий праздник. Если честно, я очень сильно удивился, когда мне позвонили и сказали, что, оказывается, день такой существует, и нужно будет поучаствовать в эфире. Я даже был не в курсе, на самом деле.
Ну,
а давно такой праздник у нас?
Вы не поверите, в прошлом году вы тоже выходили в этот день с нами в эфир.
Вот, видишь, вот такая
видимо,
вот
да.
память.
Второй год отмечаем.
Второй год.
Да.
И мы сейчас выясним, когда с какого года отмечается этот день. А у меня, у нас с Мариной такой вопрос. Вообще, вы в детстве мечтали, ну или в юности, руководить чем-то, кем-то, командовать, да? Вот у меня
да.
такой мечты никогда не было. Мне всегда казалось, это такая ответственность, это такое сложное, это бремя. А вот и сейчас я тоже так думаю.
Макс, ты знаешь, если кто-то тебе скажет, что он родился и с самого детства мечтал быть начальником, надо присмотреться к этому человеку, потому что с ним, наверное, не то. Ну, конечно, нет. Есть разные другие вещи, о которых можно помечтать, да. Но в жизни бывают разные повороты, да. И вот иногда случается так, что кто-то становится начальником. А да, что касается того, что это такое бремя, вот тут вот я с тобой соглашусь. Да, это же кажется что всегда, что все так просто и легко, и красиво, и все дела. На самом деле это совершенно не так, потому что ты, когда чем-то руководишь... Ты все время в тонусе. То есть ты понимаешь, что ты отвечаешь не за самого себя, но и за весь этот процесс, и за всех людей, которые задействованы в этом процессе. Ведь правильно, Макс?
Конечно.
Макс понимает, да.
Да.
Да, Макс.
Я понимаю, да.
Да.
И тем более надо быть внимательным не только к работе, но, насколько я понимаю, еще и там, ну, хотя бы не к личной жизни, но к каким-то маленьким
деталям.
Понимать,
что происходит в коллективе, да.
Да, каждая личность. Просто вы каждый раз, когда приходите, вот последние 4 месяца, вы обращаете внимание на мою ногу, там, спрашиваете, как дела. Вот другой бы, может, и вообще не спросил начальник. Ну, поломал ты, да и сиди ты со своей ногой. Что-то вы интересуетесь у других сотрудников.
Ну, Макс, руководитель ты или не руководитель, в первую очередь нужно оставаться человеком, мне кажется. Ведь, слушай, ну я же тоже не всегда был руководителем. И я тебе скажу так по секрету, да, что нет... Алло.
Да, мы тут.
Да. Я тебе по секрету, что нет ничего хуже, это когда у тебя руководитель какой-нибудь самодур. Или напыщенный индюк, или же абсолютно непрофессиональный человек, а ты вынужден в силу обстоятельств, собственно, ему подчиняться и выполнять его, как говорится, распоряжение. Вот хуже этого нет. И не надо, мне кажется, когда ты становишься руководителем, нужно заниматься микроменеджментом. Попробуй объяснить, что это такое. То есть не нужно чрезмерно контролировать каждого сотрудника, смотреть, как говорится, да, как часто он там, я не знаю, бегает там курить, в туалет, еще что-то, опоздал он на работу на 7 минут или не опоздал. Вот это вот все, вот это все, это вообще лишняя абсолютная история, которая только мешает процессу.
Аллилуйя! Люди должны
быть... А как же дисциплина, Роман?
Нет, дисциплина... Молчи, Марина!
Не-не-не, Марин, дисциплина — это дисциплина. Ну, а вот я тебе говорю, когда, допустим, ты работаешь там с человеком, который сидит и ждет, ах, опоздает он сегодня на работу или не опоздает, вот, опоздал, сейчас мы ему, значит, устроим за то, что он опоздал, ну, это же полная ерунда, и с каким настроением потом эти люди будут работать? Тем более, если мы говорим, допустим, о нашей любимой с вами радиостанции, мы же люди творческие, а творческого человека всегда обидеть легко, да, а вот этой вот всей ерундой, мелочностью и какой-то там, вот я говорю, каким-то микроменеджментом, ну, это, мне кажется, вообще вещь несовместимая с творчеством. Ну, вот я так думаю. А дисциплину никто не отменял.
Это правда.
Это правда. Да. Роман, а вот должен ли начальник обладать какими-то специальными качествами характера, я не знаю, там...
Быть терпеливым, выдержанным.
Да, непреклонным каким-то ситуациям.
Ну, я не знаю, насколько эти качества должны называться специальными. Но когда ты становишься руководителем, ты же начинаешь и даже самого себя перестраивать. То есть ты начинаешь понимать, что сейчас, собственно, ты занимаешься работой с коллективом, с большим, да. И поэтому нужно, допустим, там отказаться даже от своих там каких-то там, я не знаю, ну, не привычек, скажем так, да, а действий, которые ты совершал там на протяжении достаточно долгого промежутка времени до того момента, пока стал руководителем, да. Нужно учитывать, что из себя представляет каждый человек.
Ну, какая-то уверенность же должна... Уверенность в себе же должна быть, когда принимаешь решение, когда вот ты понял,
что... Уверенность, конечно, уверенность, да. Но я еще раз, вот нет ничего хуже, когда коллективом руководит непрофессиональный человек.
Ну, понятно.
Да, когда непрофессионал пытается учить профессионалов, это плохо. А когда профессиональный человек руководит профессиональным коллективом, я думаю, коллектив тоже такое мудрое существо, если это можно так назвать, да, которое понимает, что если один профессионал говорит, как надо сделать, то другие профессионалы должны просто это выполнять, потому что так надо, потому что человек, который руководит, понимает, почему он отдает такие решения, не потому что у него сегодня такое настроение, а потому что так надо.
Угу. И еще такой момент, им нужно родиться руководителем или все-таки научиться можно?
Нет, родиться точно нет. Угу. По поводу научиться, ну, наверное, можно чему-то научиться.
Просто
не знаю,
мы все знаем вот этот проект президентской программы, где молодые специалисты, там губернаторы, молодые мэры и так далее. Они все вот с СВО сейчас много людей идет тоже по этой программе учиться. Именно на руководитель, руководящие должности.
Да, есть все возможнейшие и программы, и курсы, и институты там управленческие, все это есть. Но это не значит, что ты закончил, допустим, какие-то курсы или какой-то там вуз, и сразу вот так вот хопс, и ты стал просто отличным руководителем. Это не работает. Огромное количество заканчивает людей вот эти вот все курсы, но не все становятся губернаторами. А если становятся губернаторами, то не все становятся эффективными губернаторами, правильно? Там,
и не все досиживают свой срок.
И не все достиживают свой срок, совершенно верно. Поэтому здесь вот, ну, зависит от человека тоже. От человека зависит. Он может закончить там какие-то курсы, да, и показать, что он действительно там может чем-то эффективно управлять. А может закончить и не показать. Поэтому здесь вот масса всевозможных моментов.
Я, кстати, хочу сказать, я на своем веку, ну, не веку, полвеку, повидал много различных...
Наконец-то ты сам в этом признался.
Да, да, творческих руководителей, и в Останкино, на НТВ, на Первом канале, там, на радио и так далее. Самодуров, как вы сказали, огромное количество. Но я хочу сказать, что вот Роман Бабаян, вот как-то вот, на мой взгляд, самый такой лояльный лояльный, самый спокойный.
Мне кажется, запахло премией.
Руководитель. Да, как он. Но я не откажусь. Но если что, мы с Мариной разделим. А то она все, шубу у меня уж год выпрашивает.
Второй.
Вот. Второй. Роман Георгиевич, ну с
спасибо,
праздником.
Спасибо,
с праздником спасибо. Еще раз вас. И хорошего дня. Увидимся
спасибо,
в эфире,
спасибо.
Да, уже на следующей неделе. Пока-пока.
Спасибо, работайте, да, я внимательно слушаю. Да,
спасибо, давай, спасибо.
Я, так, кстати, ну как-то сейчас... стало
что?
Легче, да, когда мы узнали,
легче,
что сейчас
конечно,
нас слушают?
Конечно, конечно. Напряжение, знаешь, так сердечко цок-цок. Я, кстати, когда с Романом разговаривал, я подумал, а правда нам тебе билет в Париж-то купить?
Зачем?
Оскар Уальду поцелуй, пошлешь, замуж-то выйдешь.
Я тебе сразу про
выйдешь.
Это сказала,
а я не додумался,
Господи,
дурак-то вот какой.
Ну, сейчас все... премию получишь,
да,
купишь мне билеты.
Да, точно. Роман даст Бабаяду мне что-нибудь. Все, куплю, Маринка. Вот прям вот куплю. Всех шефов, боссов и руководителей с праздником. У нас сейчас рубрика «Как повелось», далее новости, а затем продолжим.